Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях наместник Свято-Даниловского мужского монастыря города Москвы, архимандрит Алексей Поликарпов.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. День, мы рады вас видеть вновь в нашей студии и по сложившейся традиции благословите наших телезрителей.
Господи, благослови всех нас.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Алексей, сегодня у нас общая тема. Мы будем говорить о разных, так сказать, проявлениях нашей духовной жизни. Но в первом блоке передачи я хотел бы посвятить именно отношению к окружающим, отношение близких к нам и нашего отношения к ним. Вот первый вопрос. С недавних пор меня захлестывает злоба и раздражение на людей. Везде вижу негатив. Как избавиться от такого состояния? Это вопрос от нашего телезрителя.
Легко видеть плохое, причем в ком-то. А вот увидеть в себе, вот это вот очень важно и, наверное, самое необходимое. Святитель Серафим, который был недавно прославлен в Болгарии, он говорил часто, такую пословицу приводил: «Ищи не в селе, а ищи в себе». И вот это вот, когда мы найдем в себе наши недостатки, наши немощи, увидим, что мы далеко не совершенные люди, а сравнивать прежде всего надо с Евангелием. Евангелие нам говорит, как мы должны относиться к Богу, к людям, к жизни, своим обязанностям, правам. И вот тогда мы можем сравнивать. Но часто мы думаем, что, может быть, кто-то несовершенный человек, кто-то неправильно поступает, но я этого не допущу, или у меня этого не будет. Но если я сделал, то это всего лишь оплошность моя, и вот я все-таки не так плох, как другие. И вот это вот сравнивая себя с кем-то, здесь мы пытаемся выглядеть красиво. Мы стараемся и общаться с ближними нашими какой-то своей лучшей стороной. Ну, естественно, для человека это. Но помнить, что мы люди несовершенные. Помнить, что мы грешные. Ну, и отсюда тогда, Господи, дай видеть мне мои согрешения. Вот эта замечательная молитва, которую постом мы читаем. Господи, владыка живота моего. Вот это вот очень важно. И когда каждый из нас будет помнить свои немощи, свои недостатки, будет укорять себя, как святые отцы нам постоянно советуют, вот тогда может быть мир в душе, тогда может быть такое доброе отношение прежде всего к ближним своим. Ближние – это и наши, и семейные, которые окружают нас, это сотрудники, это люди из общества, с которым мы общаемся. Ну и вот это вот все эти люди, которые они прежде всего, они указывают нам на наши недостатки. Говорить, порицать – это легко. И в Священном Писании есть такое выражение: «Обличай премудрого, и возлюбит тебя, и не обличай безумного, ибо возненавидит тебя». Потому что у нас часто такой появляется пример – нужно сказать человеку, думаем, а может быть, лучше промолчать. А как он отнесется к этому? А как он это примет? Услышит ли он меня? И вот все-таки действительно не спеша, не сгоряча, особенно если в сердце, в душе есть раздражение, если есть желание обличить, а не просто помочь человеку, тогда, конечно, это будет неправильно. Прежде всего, нужно заняться самим собою, обличая, укоряя самого себя.
Отец Алексей, что делать в этой ситуации, когда хочется очень сильно нагрубить человеку? Хочется просто вот высказать все, что думаешь, и даже тому, кому хоть хочешь этому человеку сказать, и он действительно не прав, он действительно сделал что-то не то. И вот нужно просто, вот такая злоба внутри копится, что вот-вот-вот, и вот через край захлестнет. Что нужно делать?
У святых отцов, у Иоанна Кассиана есть такое выражение: «Смятохся и не глаголах». То есть, может быть, человек смутился, действительно, это не просто, являются разные мысли, но тем не менее, промолчать, вот это вот очень важно.
То есть уйти просто в другую комнату, но и собраться с мыслями.
Может быть так, но если необходимо сказать, может быть, нужно когда-то замечание сделать, но только тогда, когда ты сам мирен. Если это будет возбуждение, если это будет вот такая, в сердце кипит неприязнь, то тогда слово такое не будет услышано, оно не принесет пользы, ну, прежде всего, нам и тому, кому оно предназначено. Так что молчание, и вот тот же святой, преподобный Иоанн Кассиан, он говорит: многих видел спасающийся молчанием, многоглаголением же ни одного. Так что, Господи, помоги нам иметь мудрость, разумение, рассуждение.
Если, то есть получается, правильно ли я понял, что даже если ты хочешь обличить человека, если хочешь даже ему что-то высказать и грубо, в какой-то степени нужно говорить это с любовью, так?
Никак не грубо, да. Можешь сказать, но если видишь, что ты сам мирен, и тогда можно рассчитывать на то, что тебя услышат, вот только тогда. А иначе будет только что же, ссора будет. Вот. А когда это вот такое мирное состояние, тогда будет другое отношение.
Второй вопрос тоже от наших телезрителей. Возможно ли дружба на расстоянии? Понимаю, можно задать этот вопрос, да, в контексте того, что сейчас очень популярно общение в социальных сетях, когда люди общаются между собой текстовыми сообщениями, даже порой не имея никакого видеоконтакта, как это позволяют некоторые, так сказать, программы, как вот Skype, например. И порой люди дружат именно только в электронном мире, в компьютерном мире. И это некая беда, уже много раз это обсуждалось. И все же, как вы считаете, такое проявление современной дружбы, а порой даже каких-то отношений и каких-то, может, даже любовных отношений, это уместно ли в современном мире? И вообще, как это сказывается на жизни православного человека?
Ну, вы говорите, любовных отношений. Если большое...
Я поправлю, да. В интернете сейчас знакомятся между собой. И уже мужчина стесняется подойти к девушке на улице, познакомиться, как это было?
Ну, есть такие примеры. Конечно, есть. Общаются в интернете, да, служба такая, знакомств-два. И не всегда бывает неудачно. Да, бывает, подчас заключаются браки, причем браки христианские. Люди знакомятся между собой, оказывается, у них есть общее. Например, у них может быть общий духовник, как они выясняют. Создается семья христианская, неплохая. Так что говорить, что это плохо, и это совсем невозможно.
Есть хорошие исключения.
Есть такие случаи, да. То, что человек не видит друг друга, люди не видят друг друга, ну, это вопрос, конечно, как они потом узнают, насколько они увидят себя, насколько они раскроют. Это по-разному можно к этому относиться. Я думаю, все, что позволено, вот, и все, что идет на пользу для души, для спасения, ну, наверное, это все возможно, и такие современные средства. Ведь мы же теперь многим пользуемся, чего наши предки не знали и не слышали.
Ну, можно, так сказать, многие гаджеты, как сейчас это принято называть, использовать и на пользу. Как поступать, если ты видишь, что тебя сейчас обманывают? Или тебя уже обманули? Несправедливо к тебе отнеслись? Что нужно делать в этой ситуации?
Ну, прежде всего, если мы говорим отношения верующего человека, отношения верующих людей между собой, прежде всего, что, какой вопрос? Какой ответ? Прежде всего, нужно помолиться. Так, чтобы, вот если даже я, может быть, и не прав, когда считаю, что меня обманывают. Может быть, действительно это, ну, вот так случилось. Но тогда мне нужно все равно смириться, все равно мне нужно потерпеть, наверное. А если я хочу выяснить эти отношения, насколько это так, то уже тогда, когда я сам уже не смущаюсь, когда я сам уже мирен, только тогда я могу говорить с этим человеком. И причем я не просто требую правды, я сам являю собой добрые отношения. И вот тогда можно надеяться, что буду услышан.
А есть ли какие-то способы обуздать свой характер? Не так легко бывает в момент какого-то гнева, вспышек какой-то ненависти встать на молитву и помолиться. Есть какие-то способы, которые вот святые отцы могут рекомендовать в этой ситуации?
Конечно, вы правильно говорите, что прежде всего молитва. Но вспомни свои немощи, вспомни свои недостатки.
Вот в такие минуты обычно ничего
не вспоминается. А всегда ли я прав, всегда ли я так поступаю? Ну, может быть, не в ту же минуту, но тем не менее, это самый верный способ вспомнить, а кто же я, как я отношусь по отношению к другим людям. И вот, может быть, даже в данной ситуации какой-то я получаю законное то, что где-то когда-то посеял. И вот это вот, как преподобный Амвросий говорит, никого не осуждай, никого не раздражай, тише воды, ниже травы, всем мое почтение. Вот тогда будет по-другому. Но это тоже нелегко, конечно, потому что хочется, чтобы последнее слово осталось за мною. Да? Но вот это наша беда, когда каждый из нас не хочет или не может, или не умеет смиряться. Преподобный Макарий Оптинский в своих письмах пишет, у нас смирение волчье, а терпение гнилое. Вот так святые люди характеризовали наши качества. Так что, когда мы будем помнить об этом, будем стараться искоренить в себе, не в ком-то, прежде всего, а в себе, то тогда будет отношение с другими.
А если ты начальник, если у тебя есть подчиненные, как принимать, как вот использовать эту добродетель как смирение, как правильно действительно общаться с подчиненными, чтобы их не распустить, чтобы была производительность у них, чтобы они работали, и при этом поступать по-христиански?
Ну, мы уже об этом говорили, что прежде всего доброе отношение, да? Оно может быть строгим.
Бывают люди...
Оно может быть строгим, это отношение. Это, может быть, нужно сделать замечание, может быть, нужно поправить человека, может быть, выговор какой-то. Но это не значит, что я из себя должен извергать потоки злобы. Я могу призвать человека к порядку, и тем или иным способом может быть уместно какое-то наказание, если оно послужит для исправления человека. Но, тем не менее, сам я должен быть мирным. Вот это вот мой мир, а это мы надеемся, что это мир Христов, мы верующие люди, тогда вот этот мир может человека исправить, может помочь ему.
Недавно узнала, что моя подруга приняла ислам. Могу ли я молиться теперь о ее здравии? Вероятнее всего, подруга была христианкой и изменила свое вероисповедание. Как теперь к ней относиться?
Ну, относиться к ней надо... Наверное, были хорошие чувства между ними. Относиться к ней надо с любовью. Ну, а прежде всего, если молиться, то молиться о том, чтобы Господь ее заблуждение, а мы, христиане православные, считаем, что вот этот неправильный шаг, прежде всего, чтобы Господь вернул ей веру во Христа. Просто чисто такие человеческие отношения, они могут оставаться теми, если это есть тому повод и польза от этого. А вот в молитве прежде всего это.
Мы всегда очень спокойно относимся к вероисповеданиям других, других народов, другим конфессиям. Наша страна многонациональная, многоконфессиональная, и зачастую случаются браки с иноверцами. И в последнее время часто с мусульманами. Многие даже аргументируют тем, что очень мало молодых парней ходят в церкви православные, им исповедуют православие, ведут какой-то здоровый образ жизни. И часто наши девушки заглядывают на ребят мусульман и уезжают в их страны. Как им быть в этой ситуации? Необходимо ли принимать ислам? Или нужно сохранять свою веру? Какие здесь условия вообще в этом случае?
Ну, мне трудно дать какие-то конкретные советы, но мы знаем много примеров, когда люди Девушки особенно действительно уезжали в другие страны, создавали семьи, но насколько они были прочны, эти семьи? Часто эти семьи разрушались, девушки возвращались на родину, но возвращались уже с детьми, дети, которые имеют отцов мусульманами, да, и как складывается их дальнейшая жизнь? По-разному. Бывает, что мамы воспитывают в христианстве своего ребенка. Вот. А бывает так сложно, что трудно разобраться. Мы вот встречаем в Москве, да, таких русских негритят, да? Угу. Это плоды чего? Тоже когда-то минувших праздничных дней в Советском Союзе.
Дети Олимпиады,
но что теперь, да, что теперь сделаешь? Вот. Но прежде всего, я думаю, что человек должен принять то, что с ним случилось. Может быть, ошибка его. Но вот если мы говорим как люди верующие о верующих людях, мы молимся, мы пытаемся исправить свои ошибки, но сокрушаемся, но настолько, насколько возможно, мы идем в церковь, мы идем ко Христу. Вот это будет самое главное. Тогда независимо от расы, независимо от кожи, от языка, все может быть во Христе и со Христом.
Отец Алексей, спасибо вам за этот ответ. И я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и у нас есть первый дозвонившийся сегодня нам телезритель. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, у меня вот к вам такой вопрос. Вот мне непонятно, вот в Библии, в Ветхом Завете, вот написано, не сделай себе никакого изображения, представляющих мужчину или женщину. Вот мне непонятно, а почему вот в храмах вот эти изображения делают? Может, я что-то недопонимаю? Вот объясните, пожалуйста. Вот, спасибо за внимание.
В храмах мы имеем изображение святых людей. Во-первых, прежде всего, всемогущего Бога, насколько это возможно, допускает канон. Да, Христа, Богородицу, апостолов, святых, которые освящены Духом Святым. Те, которые в себя Христа, имеют в себе Христа. А если просто изображение, ну, разные изображения, скульптуры есть, мы знаем, сколько он языческий мир, насколько он разнообразен, насколько он вот в этом отношении являет себя. Вот это уже будет другое. Это уже не поклоняемся, не обожествляем и не придаем этому такого сакраментального значения.
Ну, обычно, как говорится, да, смотря на образ, икону,
да,
восходим к первообразу. Да. Да. Но разные традиции бывали на протяжении всей истории христианства. Например, в некоторых древних храмах, и даже средневековых, можно увидеть изображение князей, которые построили этот храм. И бывает, что их изображают тоже в нимбах, но квадратных. Разные традиции, разные истории.
Ну, это просто, да, форма уважения уже.
Да, то есть тому, кто построил. Даже сейчас современные храмы, да, я даже недавно совсем, я был на Кипре, где освящался русский храм, и на западной стороне стены был изображен как раз тот человек, который построил этот храм вместе со своей семьей. Но это некая дань древней традиции,
уважение,
наши предки
просто так делали. Дали уважение, но не почитание.
Ну, ни в коем случае не почитание, да, конечно. И продолжаем наш разговор. И недоверие к людям. Недоверие людям, близким, ну, вообще вот в обществе, это вообще грех? Как это явление можно назвать вот, в жизни православного христианина?
Ну, вообще, вот если говорить о недоверии, это, наверное, я думаю, можно говорить о недостатке любви. Не доверяем кому мы? Ну, прежде всего, мы не доверяем Богу, наверное. Если мы верующие люди, мы знаем, что Бог сотворил каждого из нас, и вот все, что нас окружает, находится в поле зрения Господа. Господь всем управляет и видит. Если мы не доверяем этому, мы, значит, мы считаем, что Бог где-то вот о нас не беспокоится, не думает. Мы больше сами того видим, сами больше умудряемся. Да. А вот если говорить о вере в Бога, о том, что Бог печется о нас, то вот евангельские примеры. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Да? «Верую, и в то же время я недостаточен, и поэтому прошу, укрепи во мне веру». Когда приходили ко Христу, приходил сотник, который говорил, слуга его нездоров, отец, который имел больную дочь, и они даже говорили, что, Господи, тебе не нужно идти, а пошли слугу, либо вот там скажи слово, исцелеет человек. Так оно и было. А когда мы не доверяем другому человеку, мы думаем, что он недостаточно хорош, то есть, а в нем нет, может быть, ну, это уже резко будет, грубо, но тем не менее, в нем нет Христа, в нем нет Бога, Бог о нем не печется. Значит, мы о себе печемся больше. Мы считаем, что вот мы можем исправить недостатки этого человека. Но разве это так, если рассуждать? Не доверяем, это значит, как? Значит, на себя уповаем, а мы обращаемся к Богу, говорим, упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. То есть Бог везде, Бог с нами и Бог во всем.
Как относиться к человеку, который тебя не уважает?
С почтением и с уважением. Он не любит меня, я люблю его.
Клин клином, так сказать.
Да, и моя любовь, а если я буду искренен в этих все своих проявлениях, то она победит. Прежде всего, вот как мы уже об этом говорили, прежде всего победит во мне мое недоверие к нему. А если это побеждено будет, то отношения будут другие. Мои, по крайней мере, к нему, и тогда уже будет по-другому складываться все.
Подскажите, пожалуйста, телезритель, вопрос, как научиться чувству такта и дипломатии в общении с людьми? Такой вопрос.
Тема такая, которую вот мы постоянно сейчас поднимаем. Тема любви. Я люблю человека, я не буду его оскорблять ни словом, ни делом, ни мыслью. Ведь можно даже просто вот взглядом человека оскорбить, да? Осудить, можно рану нанести такую. Вот. А тогда, когда вот я вижу образ Божий в человеке, то, конечно, я отношусь к нему бережно, бережно, с кротостью, с таким пониманием. И я рассуждаю, что, может быть, лучше мне как-то уступить ему, нежели вот ранить его душевно, духовно. Это очень важно. Только тогда наше общество может быть единым, оно может быть дружным, оно может быть любвеобильным. Как апостол Павел говорит в своем послании, любовь не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется истине, всему доверяет. Так что вот это вот слова Священного Писания в нашей жизни, в нашем сердце, в нашей душе.
Надеюсь, человек, который прислал нам эти вопросы, слышит сейчас нас и получает на них ответы. И я напоминаю, что мы в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов. А времени у нас не так много, чтобы отец Алексей смог ответить на, надеюсь, будущие вопросы, которые будут интересны не только задающему, но и тем, кто нас смотрит. Вопрос о покаянии. Как я могу обращаться к Господу с просьбой простить меня, простить грехи, которые я не помню?
Ну, можно так и молиться. Если я не помню конкретно, положим, но знаю, что я грешен, я так и говорю, Господи, прости меня за те грехи, которые я конкретно не помню. Но я знаю, что я грешный человек, и поэтому вот и спрашиваю тебя силы, время, место, будем говорить, подчас нужно, для покаяния. Вот таинство или освящение совершается, да? В этом таинстве прощаются грехи. Те, которые мы помним, которые мы исповедуем, те, о которых, может быть, мы забыли, те, которые у нас в памяти стерлись, а милосердный Бог, вот благодатью своей в таинстве своем, прощает нам. Вот это тоже очень важно.
Еще один вопрос. Прощаются ли мне грехи, если я каюсь дома, а не в церкви?
Но прежде всего должно быть покаяние, да? Угу. Должно быть сокрушение сердца. Вот в 50-м псалме говорится: «Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Я каюсь дома, да? А потом я прихожу в церковь, я подхожу к священнику, чтобы он совершил надо мной таинство покаяния. Батюшка читает разрешительную молитву. Прощаю и разрешаю. И вот это вот важно уже. Это такой акт, который вот так вот совершается благодатью Божией. Но прежде всего покаяние в сердце. Если иду с холодным сердцем, то священник, может быть, говорит: «Я прощаю». А если я не раскаиваюсь, то Бог может сказать: «А я не прощаю». Вот это вот важно. Важно отношение человека, человеческое сердце раскрыто пред Богом.
Угу. Отец Алексей, еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Можно говорить?
Да, 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 пожалуйста.
Угу. Добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. Мы дружили с одной женщиной, в очень дружных отношениях были долгое время. Вот последнее время, 2 года назад, она начала увлекаться... А,
прошу прощения, попрошу вас выключить телевизор, потому что создаются помехи. И, пожалуйста, задавайте вопрос более коротко и содержательно, чтобы мы могли не забирать время эфира.
Батюшка, такой вопрос. У меня знакомая, с которой мы долгое время дружили, она последнее время стала увлекаться белой магией, как она говорила. Я ее предупреждала, что в магию не нужно туда лезть. Она меня не слушала, и мы с ней перестали общаться. 2 года мы не общались. Теперь вот 1 год назад она умерла. Нужно мне ее, и можно ли мне ее поминать? Я ее вот в домашних молитвах и так еще хожу. Нужно ли это мне делать? Вот такой у меня вопрос.
Жаль, конечно. Спасибо, жаль, что человек умер. Мы не знаем, может быть, она и раскаялась, может быть, она осознала это. Но вот с ваших слов, конечно, это сложно. Поминать в своих молитвах и, может быть, узнать у родственников, если это возможно, отпета ли она, отпеть ее в церкви, и поминать ее в церковных молитвах можно. Можно. Потому что если человек вот имел такие грехи по неведению, то Бог милостив, Он может эти недостатки наши простить. Вот, а мы должны обращаться к Господу за просьбой о милосердии к этой ушедшей уже от нас душе.
Отец Алексей, вернемся к тому вопросу, к той теме, которую мы обсуждали до звонка. Вы сказали, что если прийти с холодным сердцем и не полностью раскаяться, Господь может не принять это покаяние, да, священник может разрешить, правильно ли я вас
понимаю? Да, если оно будет формальным.
А если не хочется идти в храм, не хочется участвовать в таинствах, но где-то подсознательно, может быть, это как-то воспитано с детства или еще как-то, нужно прийти поисповедоваться. И просто машинально человек говорит грехи, а порой грехи, которые у него, как знаете, как шаблон, да, который постоянно повторяется, постоянно переписывает на бумажку, и все снова и снова идет к священнику, повторяет их. Такое покаяние тоже не примется? Или оно вот как-то, или зачтется, как, допустим, какой-то позыв, труд, намерение, как это растолковать?
Мне трудно говорить об этом, но, наверное, по вере вашей будет вам. Насколько человек потрудился, насколько
это принуждение некое
себя. Открылся, да, сердце крушенное, смиренно, Бог не уничижит. Насколько сердце будет пред Богом открыто, как покаяние, такое состояние, то настолько получит благодать и силу духовной.
Никогда не нужно унывать.
Да? Унывать не нужно. Бог милостив, да. Надеемся на Его милосердие.
А если через силу в церковь приходишь? Просто какие-то непонятные...
Ну и что? Все равно нудится Царствие Божие. Может, вот через такое понуждение человек получит благодать.
Угу. И тоже вопрос, может, так, вдогонку. Вот умножить веру? Какие-то есть способы, вот, как это пишут, от святых отцов, какие-то практические моменты, когда ты понимаешь, что здесь истина, сомневаешься, и тебе нужно как-то вот действительно выйти на некий уровень веры, чтобы быть, ну, именно как истинным христианином, полноправным членом церкви. Как умножить веру во Христа?
Ну вот, прежде всего, можно и обращаться к Господу. Если это для меня, это искренне, вопрос стоит, это для меня, да? Я и обращаюсь и говорю: Господи, укрепи меня в вере. Жизнь человека слагается по вере, и вера укрепляется от жизни тоже, от того, насколько он исполняет заповеди. Господь говорит: кто любит меня, тот заповеди мои сотворит. Если, положим, я намеренно не иду в церковь, считаю, что мне это не нужно, я выше всего этого. Ну, как я тогда, как моя вера? По милосердию Божьей, если Господь обо мне будет помнить и жалеть меня, тогда так. Если я читаю Евангелие, и в Евангелии даже вот такие примеры, когда мы Священное Писание читаем, когда мы обращаемся к Господу, то Господь нас слышит. Однажды к преподобному Макарию Оптинскому пришел человек и говорит, объяснил, что вот смятенная душа его. Он ему посоветовал читать Псалтии. Тот читает и пишет ему потом, говорит: читаю, ничего не понимаю. А преподобный ему говорит, что вы не понимаете, зато бесы понимают и трепещут. Так что несомненная польза есть. Ну и все наши поступки мы должны смотреть, насколько же они ради Бога, насколько они во Христе, насколько они так, как учит нас Святая Церковь, мы совершаем их.
Алексей, еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, доброго здравия, даруй Господи вам всем.
Спасибо.
Ведущий мой, у меня такой вопрос. Вот мы жили с сестрой вдвоем, да, она вот умерла. Вот будет 4 месяца, как прошло, 5-й месяц. Я за нее, она очень была верующий человек, очень любила Бога, очень, ну, вот так... Простите, пожалуйста.
Да.
И вот я за нее везде подаю 40 уст, и на каждый день у меня заказная литургия идет простыми. В храмах, в которых идет ежедневная служба, 40 усты поданы, в монастыре поданы неусыпаемо, псалтырь в другом монастыре. Дома я молюсь, себя поминаю, в храм хожу почти каждый день, там молюсь. Вот. И я хотела бы узнать, вот мне сон сегодня такой приснился, как бы интересный, что она помощь, как бы, у меня, я за нее заступилась, и вот я другой раз лежу, еще не сплю, ничего, и мне голос ее слышится, как она меня раньше звала все время на помощь: Галина, Галина, вот, и вот, я сказала, может, какую-то усиленную молитву надо читать, аж как? Что за усилить, да еще молитва может быть? Что вот вы мне посоветуете? Что я должна еще делать?
Ну, то,
я вот на канун всегда приношу, положу, ну, там продукты, как положено,
да.
На канун. Всегда эти литургии заказываю.
Да, спасибо за ваш вопрос. Мы постараемся на него
то,
ответить.
То, что вы перечислили, очень хорошо. Вы делаете очень много. Потому что вы доверяете церкви, приходите, просите церковь, чтобы она молилась. Очень хорошо. Можно милостыню еще по возможности, но сколько это возможно. И вот такая молитва, мы надеемся, что она, конечно, не останется в туне. Такая душа будет помилована, потому что церковь молится в разных местах, разные люди, таинства совершаются. Так что будем надеяться на Божие милосердие.
А вот когда... сны снятся человеку. Вот нам сейчас привели пример, да, как во сне обращалась за помощью уже умершая сестра. Часто бывают такие случаи, когда незадолго после смерти приходят родственники во сне, что-то просят, о чем-то говорят. Как к этому относиться? Это какой-то призыв вот как раз помощи помолиться, или это бесовское наваждение?
Ну, мы знаем, как святые отцы говорят, что сны есть от Бога, сны есть от дьявола, сны есть от плоти, да? Просто что-то поел лишнего или что-то не того съел, вот ему снится. Не есть что.
Посмотрел фильм не тот какой-то.
Да. А здесь мы понимаем, что вот это вот, что вот положим, как сестра приводит такой пример, что что она за искренне сочувствует душе своей умершей сестры и готова помочь всем. И, конечно, она тоже как бы ждет утешения такого, что как бы весточки. Иногда люди спрашивают друг друга, ну что, не снится, не говорит ничего, а хочется какое-то уверение получить. Но и вот в данном случае, я думаю, что, конечно, наверное, такая душа, которая сама стремляется к Богу и молится другого, она, наверное, может быть как-то как бы утешена какой-то такой весточкой. Потому что бывает разные сны, бывают разные уверения. Вот если у нас, не знаю, позволяет ли нам время, я такой для меня интересный пример, я его прочел у Крупина.
Конечно,
да? Есть время?
Конечно, есть.
Ну тогда вот тема как раз «Живые и умершие». Это отношение матери и сына. А рассказывал Крупину об этом священник. И вот он говорит, этот священник, что однажды он идет по городу и встретил женщину такую в темном платочке, такая скромно одетая. Она ему говорит: «Батюшка, прошу вас, поисповедуйте, причастите моего сына», и называет адрес. Отцу Василию не было возможности пойти в этот день, он адрес себе запомнил. Да, пошел на следующий день, стучит, и вот там ему открывает такой человек, внешности такой, ну, как говорят, поддатый такой же, обрюзший, вот, еще не старый. И он говорит: «Вот мать ваша прислала меня, чтобы я помог вам исповедаться и причаститься». А он так говорит: «Что, с того света, что ли, так?» Он говорит: «Нет, с этого света». Она, с этого света. А, и сам смотрит на стене ее фотографии. И оказалось то, что мать его уже умершая, умерла. И, причем они перед смертью не простились. А сын вел вот такой образ жизни, и он просто мать выгнал из дома. И вот так, оказывается, он до этого не знал сам сын. Мать его умерла. Ну, а вот этого сына священник все-таки уговорил. Он пришел в церковь, исповедовался, причастился. И потом, опять же, вот так в городе отец Василий встречает эту женщину. Но я вот такую внешнюю примету уже, как там написано, светлый платочек на ней, так она, лицо у нее другое, такое радостное. Она благодарит: «Батюшка, благодарю вас, что вот вы так сделали, исполнили мою просьбу». Его это заинтересовало, он пошел по этому адресу, стучит, никто не открывает. А соседи уже ему объяснили, что он недавно, этот сын, скончался, умер. И вот получается, молитва матери, как она при жизни за него молилась, и уже после смерти она продолжала за него молиться, ее сердце пред Богом трепетало. Она вот этого своего сына, надеемся, что она вытащила его из такого страшного состояния, и вот так был помилован. Она за свои молитвы, а он за молитву матери.
Вот как интересно. Надо читать классику.
Ну, может быть, и так.
Очень полезно.
Добрые примеры.
Действительно очень интересно. И да, это очень важно. Сейчас мы очень мало стали читать, мало начали интересоваться, очень много информации, а полезного ничего не остается. Я каждый день прочитываю целый пласт новостей и все забываю тут же. А зачем я читал? Куда я потратил столько времени? Вопрос такой практический, несколько тоже от телезрителя. Как готовиться к причастию 7-летнему ребенку? У нас по традиции до 7 лет обычно без исповеди допускают к причастию. А уже в 7 лет уже взрослый, уже в первый класс пошел, уже такой большой человек. Как готовиться к исповеди и какое правило молитвенное нужно давать ребенку в таком возрасте?
Ну, к исповеди нужно, я думаю, что, наверное, это вопрос от родителей из верующей семьи, да, и я думаю, что к исповеди они сами объяснят, либо у них есть какие-то пособия, что объяснить ребенку, что является грехом, они знают, ну, видят своего дитя, и поэтому они могут подсказать конкретику какую-то. Иногда дети приходят и так вот уже конкретно о том, что они там слушают или не слушают родители с первого или с десятого раза, вот, учеба и прочее. Я думаю, думаю, что грехи можно найти у каждого человека. И родители у ребенка это видят. А готовить правила, наверное, зависит от того, насколько, каков в семье есть уклад. Если в семье молятся, может быть, так не все, либо немного как-то не позволяют условия, либо такое, ну, настроение, то тогда и ребенку вот это правильство перед причащением не должно быть большим. Тогда, когда у него будет какая-то практика уже, как бы вот такой порядок обычный, то тогда можно будет что-то прибавить. Но важно, чтобы он почувствовал, что вот это большое таинство, это соединение со Христом, и он должен, покаявшись, отказавшись от своих каких-то недостатков, должен принять вот это чистое, большое и начать новую жизнь. Вот это вот важно, наверное, прежде всего.
Ну, я помню даже в моем детстве самое простое мне давалось. Это Царю Небесный, Святый Божий, Святая Троица, Отче наш, достойно есть. И каждый раз все больше и больше и больше.
Да, да.
Вот именно. С самого маленького начинаю. У меня никогда... Я из церковной из семьи, еще на служителя, но проблем вроде никаких не было. Мы начинали с маленького. Никто не нагружал целым пластом молитв огромных.
Трудно будет, неприятно и да, такое.
Да и я до какого-то возраста очень много читал с ошибками. Только лет так в 12-13 мне папа уже делал замечания. Я даже немножко обиделся, потому что я столько лет читал с ошибкой, почему мне раньше не сказали. А я даже не задумывался о том, что, о чем я читаю. Действительно так и есть. Такой вопрос, и мы плавно перейдем к престольному празднику вашего монастыря. Вот телезритель спрашивает, как объяснить человеку, что на территории монастыря, на территорию храма нужно приходить в подобающей одежде? Человек аргументирует это тем, что он может приходить к Богу в любом виде. Господь его должен принять таким, как он есть. Вот он считает, что он так стильно одет, и он ходит по всей иной жизни. Так вы в храме должны принять. Как правильно к этому человеку объяснить, что нужно быть в надлежащем виде в храме Божьем, и в частности в вашем монастыре, ведь в вашем монастыре приезжает много паломников, туристов. Как вы к этому относитесь? Как вы вообще боретесь с неподобающим видом, можно так сказать?
С неподобающим видом? У нас есть объявление, у нас есть соответствующее, ну, если это назвать одеждой такой, да, как это вот во многих храмах и монастырях. Там есть, как для женщин есть платки, там, может быть, еще такое, то, что, может быть, заменит шорты отчасти, либо еще какое-то вот такое. Ну, а самое главное, что человек приходит, и чтобы его встретили с любовью. Сейчас об этом много говорят, и много таких, к сожалению, вот таких инцидентов, когда начинают учить церковные люди, но это иногда грубо звучит, иногда это ссоры вызывает с обеих сторон, такое неприятие. И вот тогда тут нужен один должен со смирением принять это, потому что есть даже пословица, в чужой монастырь со своим уставом не ходит, да? И мы приходим к Богу, приходим в церковь, и вот эта наша одежда должна быть подобающей, потому что у каждого есть свое понятие, чувство такта, чувство такого, понятие красоты, да, но вот именно здесь мы должны как-то иметь вот этот вот то, что мы знаем и помним, и любим. А если любим, значит, мы смиряемся. Если смиряемся, значит, мы видим род одежды, тот, который должен быть. Вот это вот важно. Внешнее, оно говорит о внутреннем. Не всегда, конечно, они связаны между собой, но одно дополняет другое. Говорить о нашем празднике, о празднике князя Даниила,
да, как, скоро праздник,
да, который вот 12 сентября, это память Александра Невского, отца князя Даниила и сына самого князя Даниила. Обретение мощей. Мощи князя Даниила были обретены при патриархе Никоне и царе Алексея Михайловича. И были перенесены в храм святых отец. И вот эта вот память, она... Есть еще весной память в марте, когда как бы день смерти князя Даниила, и вот сентябрь — это прославление святого. Будет совершаться богослужение накануне 11 сентября, всеночное бдение в двух храмах, в храме Троицком и в храме святых отец. И в самый день праздника совершаются две литургии в храме храме Святых Отец и в Троицком соборе тоже торжественное богослужение. Князь Даниил прославляется как покровитель града Москвы, как святой, который основал Данилов монастырь, святой, который, основавший монастырь, много содействовал укреплению града Москвы, потому что Москва в свое время досталась ему как самый малый удел из сыновей Александра Невского. Он укрепил этот град, присоединил любовью. Это было время междоусобиц, время битв между братьями. И вот князь, имея в руках меч и имея к тому не просто призвание, а обязанность его была защищать государство, но тем не менее он старался прежде всего мудростью, прежде всего миролюбием своим. И в этом он много преуспел. Данилов монастырь много пережил на своей истории. Угу. Приходили татаро-монголы, сжигали, грабили, уходили. Приходили поляки. В летописи говорится, что битвы под Данилом были каждый день. Пришли французы, которые, как написано, много вреда не причинили, но ободрали раку, серебряные листы сняли. И вот уже большевики в 1930 году, последний монастырь в Москве был закрыт Данилов. И первый в 1983 он был открыт, был восстановлен. И вот теперь во всей красе и славе. Это и резиденция Святейшего Патриарха Кирилла. Это отдел внешних церковных связей. Это обитель, монастырь, там, где находятся мощи князя Даниила, мощи Даниловского святого преподобно-исповедника Георгия Даниловского, чудотворные иконы, Троеручица, Троица, иконы, которые являют собою милость Божию, святые обращаются к нам, как бы вот с этих образов, а мы обращаемся к ним. Святитель Спиридон весьма почитается в монастыре, потому что дважды приносили сюда с острова Керкеры, с Корфу, правую руку его. Есть тапочек святителя Спиридона. По Троицким соборам образ преподобного Герасима Кефалонийского, тоже из Греции, из Кефалонии острова. И тоже там в витринке тапочек, то есть святые, как по преданию, ходят по земле и помогают нам. И вот всякая молитва бывает услышана. Всякая молитва, она творит чудо. И вот когда приходят святыни, у нас есть мощевики постоянно, святителя Николая и святителя Спиридона. Ну, о святителе Спиридоне мы знаем даже много уже теперь, что он помогает во всем, и к нему постоянно обращаются. Но святитель Николай – извечный наш помощник. Одна раба Божия молилась Иоанну Предтече. И вот Предтеча явился и говорит: что ты меня беспокоишь? Молись святитель Николай, он ваш потаковщик, то есть потакает, как бы слышит, помогает всегда. Угу. Так что святые нас утешают, ободряют, молятся за нас грешных.
Ну, конечно же, всех приглашаю.
Да, всех на праздник. Про милости просим. Я думаю, что наши молитвы не будут тщетны, они будут слышаны, и святые нам помогут.
Отец Алексей, благодарим вас за прекрасную беседу. Мы сегодня ответили на много вопросов, которые нам присылают, которые были заданы у нас в эфире. Мы, конечно же, благодарим телезрителей, кто нам дозванивается. Конечно, не у всех получается, но в другой раз обязательно звоните. Мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Мы очень рады, что вы с нами. И вот напоследок, батюшка, будем уже прощаться. Благословите наших телезрителей. Я попросил бы вас обратиться к нашим телезрителям. Да.
Господи, всех нас благослови, всем нам помоги. Все мы будем молиться, просить у Бога и жизнью своей свидетельствовать, что мы православные христиане. Аминь.
Отец Алексей, спасибо вам за эту беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был наместник Свято-Даниловского мужского монастыря города Москвы, архимандрит Алексей Поликарпов. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.